живут 10 тысяч земных лет и почти во всем подобны полубогам. Каждый из них могуч, как 10 тысяч слонов, и крепок, как удар молнии. И мужчины и женщины там всю жизнь остаются молодыми и очень долго наслаждаются половыми отношениями. Спустя много лет, посвященных чувственным удовольствиям, когда до конца их жизни остается один год, супруги зачинают ребенка. Иными словами, жители этих райских обителей имеют те же возможности для наслаждения, что и люди на земле в Трета-югу. Комментарий. Всего существует четыре юги: Сатья-юга, Трета, Двапара и Кали. В первую из них, Сатья-югу, люди были очень благочестивы. Каждый занимался мистической йогой, стремясь постичь Бога и свою духовную природу. Все постоянно пребывали в самадхи, и потому материальные и чувственные удовольствия никого не привлекали. В Трета-югу люди предавались чувственным наслаждениям, не зная никаких бед. Материальные страдания начались лишь в Двапара-югу, но тогда они не были особенно тяжелыми. Тяжелые страдания обрушились на людей с наступлением Кали-юги. Кроме того, из данного стиха явствует, что хотя во всех восьми райских варшах мужчины и женщины наслаждаются сексом, беременности при этом не бывает. Частые беременности свойственны только низшим формам жизни. К примеру, такие животные, как собаки и свиньи, приносят помет дважды в год. Причем каждый раз у них рождается с полдюжины детенышей. А представители еще более примитивных форм жизни, например, змеи, откладывают сразу сотни яиц. Из этого стиха мы узнаем, что существа, стоящие на более высокой ступени развития, чем мы, переменяют один раз за всю жизнь. Они тоже вступают в половые отношения, но при этом не бывают беременности. А в духовном мире все обитатели возвышены и преданы. Они поглощены служением Господу, и половые отношения их не привлекают. По сути дела, в духовном мире нет секса. Но даже если его обитатели вступают иногда в половые отношения, у них никогда не бывает беременности. Однако у людей, живущих на земле, половые отношения ведут к беременности, в то время как иметь детей хотят не все. Сейчас, в порочный век Кали, люди даже убивают детей в чреве матери. Это очень тяжкий грех, и те, кто его совершает, обрекают себя на нескончаемые страдания в материальном мире. Сягинам джанашалакая чакшур милитам йена тасмай шри гураве намаха намаом вишну падая кришна прештая мутале шри мати бхактивиданта свами нитинене намасте сарасвати деви гуравани прачарине нирвишеша шуньявади пашчатя дешатарине Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитананда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Здесь Шукадева Госвами описывает жизнь на других варшах, в других планетных системах. И смысл этого описания заключается в том, чтобы показать, что повсюду есть живые существа. И что повсюду они живут, повинуясь определенным законам. Законом, который не зависит от них, не зависит от нас. По законам материального мира, установленным самим Богом. Во второй песне Шримад-Бхагаватам Шукадева Госвами объясняет, что Шримад-Бхагаватам Махапурана имеет дело с 10 темами. Аттрасарга висаргасча станам полшанам утая манвантарешану катха Нирода, Мукти, Рашая. Что из 10 тем, которые описывает это священное писание, и одна из них — станам. Станам значит планетные системы или место, которое должен занимать человек. Станам значит не просто место, не просто то, где вы стоите. Станам – это должное положение человека. Потому что станам подразумевает ваше положение и соответствующие этому положению обязанности. И в последующих стихах, где Шукадева Госвами вкратце расшифровывает эту тему Шримад-Бхагаватам, он говорит «станам Вайкунтха Виджая», что станам или должное место, которое должен занимать каждый человек, это Вайкунтха Виджая. И Вайкунтха Виджая значит торжество Вайкунтхи, значит победа Вайкунтхи или победа Господа Вайкунтхи. С одной стороны, станам означает, что Вайкунтха находится выше всех остальных планетных систем, и что есть множество различных планетных систем в этом мире. Но самая высшая из них и самая лучшая из них, самая невероятно прекрасная из них – это Вайкунтха. И это первое значение Вайкунтха Виджаи. Но второе значение – это то, что где бы ни находился человек, в каком бы положении он ни оказался, на какой бы планете он ни родился, его долг, его верное положение в этом месте, в этом состоянии, которое дано ему в соответствии с его судьбой, в соответствии с его кармой и всем остальным, подчиняться указанию Господа Вайкунтхи. Что в конце концов, как бы мы ни стремились, что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались доказать, что мы сами сусами, что мы сами лучше знаем, что нам делать, Вайкунтха Виджая, в конце концов, победит все равно Кришна. Победит все равно Кришна, который действует в материальном мире через посредство своей экспансии Калы или времени. Время – это представитель Кришны в материальном мире. И время кладет здесь, в материальном мире, всему конец. Время дает возможность каждому человеку или каждому живому существу, оказавшемуся здесь, наслаждаться. И время кладет конец всем этим наслаждениям. Время, руководствуясь своими законами, Гамбира Рамхаса. В первой песне Шримад-Бхагаватам говорится, что у времени есть тонкая сила, Гамбира Рамхаса. Значит, нечто скрытое очень глубоко. И эта сила направляет человека, ведет человека. В какой-то момент он встречается с хорошим и дурным в своей жизни. В какой-то момент наступает период депрессии, и он не знает, что ему делать, куда ему деваться. Весь мир становится пресным и неинтересным. В какой-то момент вдруг тот же самый мир приобретает не то, что три измерения, четыре, пять измерений. Он искрится различными красками, и человек думает, Господи, как хорошо. И жизнь хороша, и жить хорошо. И вдруг опять эта разноцветная, разнообразная картина превращается в плоское, серое что-то. Гамбира Рамхаса, Вайкунтха Виджая. Что все в этом мире управляется Кришной. И Кришна в соответствии с нашими поступками, в соответствии с нашей кармой, определяет, что нам дано, что мы будем испытывать, что мы будем переживать. И это тот урок, который человек должен извлечь, рассматривая все эти темы Шримад-Бхагаватам, связанные со станом. В конце концов, все эти темы Шримад-Бхагаватам подводят человека к самой высшей теме, к ашрае. То, что ашрая или прибежище человека – то, где он должен найти свое прибежище, где он может стать по-настоящему счастливым, это Кришна. И в 10-й песне Шримад-Бхагаватам описано это ашрая. 10-я песня Шримад-Бхагаватам нужна нам для того, чтобы мы могли, в конце концов, пройдя через всю Вселенную, посмотрев, как на каждой из этих планет Вселенной наслаждаются люди, понять, что наше место там, что наш дом там. Сейчас мы пребываем в заблуждении, которое называется Вайкунтха Брама. Мы принимаем этот мир за Вайкунтху. Мы думаем, что этот мир – наш дом, что мы должны жить здесь, и мы должны как-то устроиться здесь. Человек пытается обжиться здесь. Стоит ему где-то обосноваться станом, он сразу же начинает обживаться. Он строит вокруг себя, он притаскивает какие-то вещи. Как где-то год назад или сколько мы сняли эту квартиру, и тогда она была пустая. Сейчас здесь преданные обжились. Шкафы какие-то появились в брахмачарском ашраме. Станом человек пытается устроиться. Но на самом деле при этом он забывает очень часто, обживаясь и устраивая свое благосостояние в материальном мире, он часто забывает, что это не Вайкунтха, и что он не сможет здесь существовать. Все это нужно. Нужно жить нормально в этом мире, но при этом никогда не нужно забывать, что у нас настоящий дом, реальный дом не здесь, что у нас настоящий дом в том мире, где нет рождения и смерти, в том мире, где Кришна играет на флейте и пасет своих коров. Мы там, у нас там тоже есть свое место и своя роль какая-то в этой вечной лиле Кришны. Может быть, мы какая-нибудь корова, которая своим мычанием доставляет удовольствие Кришне. Кришна забирается на Кадамбу и зовет оттуда своих коров. Он начинает играть и звать. И каждая корова при этом думает, он зовет меня, и только меня. Потому что каждую корову с Кришной связывает личностные отношения. Каждая корова находится с Кришной в Ватсале Расе. И каждая корова может доиться только тогда, когда она думает о Кришне, когда Кришна находится рядом. Но так или иначе, это станом, наше место, тогда как люди принимают за станом все остальные места. Я помню, как-то в Петербурге, это было давным-давно, я стоял в очереди в магазин, это было еще в то время, когда в магазинах были большие очереди. И в очередях можно было очень хорошо понять, чем живут люди. И я стоял в очереди, был свидетелем такой беседы, которая меня очень сильно поразила. Мужчина и женщина разговаривали, и мужчина рассказывал про какую-то их общую знакомую. Говорит, Марья Ивановна, вы знаете, Марья Ивановна, так у нее все хорошо было. Она квартиру себе купила, обставила, ковры застелила, мебель купила, и на тебе померла. Так неудачно померла. Только бы жить да жить, жить да жить. Казалось, обрел себе место, устроился в этом мире. И надо же, неудача какая, беда. И чтобы избавить человека от этой иллюзии, Шукадева Госвами рассказывает, как бы расширяет наши горизонты. Он говорит, как живут обитатели различных планет. Чтобы мы не думали, что все, по крайней мере, в этом мире исчерпывается нашим обыденным опытом, тем, что мы знаем здесь на Земле. И он объясняет здесь, что калавартате, что время постоянно вертится. И что этот цикл времени, который олицетворяет собой Бога, или волю Бога в этом мире, заставляет постоянно менять живые существа даже на этой одной планете, даже на Бхарата-варше, постоянно менять условия своего существования. Сати-юга сменяется Трета-югой, Трета-юга сменяется Двапара-югой, Двапара-юга, на смену Двапара-юги приходит Кали-юга. И кто-то или вполне резонно усомнится в каких-то из этих описаний, особенно описание пятой песни. Когда я разговаривал с Садапутой Прабу, он сказал, что половина преданных ушли из движения в Америке, когда пятая песня вышла. Уж больно все это странно выглядело. Уж больно все это невероятно или слишком выходит за пределы нашего с вами опыта, нашего здравого смысла. Какие-то большие деревья, на которых растут большие плоды манго. Эти плоды манго падают, и из них текут реки мангового сока. Мы с вами не видим ничего этого. Но, тем не менее, мы можем понять одну вещь. Мы можем понять, что мы знаем очень мало. Как говорил Шекспир, есть многое на свете, друг Горацио, что не снилось нашим мудрецам. И мы можем увидеть, что это описание смены юг одной за другой. А Сати-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги существуют не только в индийской культуре. Если мы посмотрим на культуры других народов, мы увидим, что те же самые представления существовали практически у всех народов. Например, греческий философ Аратос, или Аратос, Аратос, скорее всего, описывает золотой, серебряный, бронзовый и железный века. И он описывает миф о богине справедливости. Он говорит, что в золотой век, в Сати-югу,
богиня справедливости, жила здесь на земле. Что в следующий век, который пришел на смену Сати-юге, серебряный век, и он говорит то же самое, что в золотой век люди были очень праведны и благочестивы, их не интересовало ничего, кроме поисков своей духовной природы. В серебряный век, он говорит, людей перестали очень сильно увлекать поиски духовной природы, и их начали привлекать наслаждение. И он говорит, что в этот век богиня справедливости, в золотой век она жила с людьми. И иногда, изредка, ей приходилось вмешиваться в людские дела для того, чтобы так или иначе направить людей на путь истины. Но в целом в этом не было необходимости. Она жила счастливо в мире и покое вместе с ними. В серебряный век ей стало довольно противно существовать здесь, и поэтому она удалилась в горы. И только изредка она приходила к людям, чтобы, когда уже они совсем сбивались с пути, что-то сделать. А в бронзовый век люди изобрели оружие. Люди изобрели меч, как говорит Аратос или Аратос. И в первый раз, как говорит он, люди отведали говядины. Люди отведали мясо коровы. Он говорит, что в бронзовый век, когда в первый раз совершилось это гнусное убийство, убийство коровы, богиня справедливости ушла с земли навеки, удалилась на райские планеты, там, где она должна жить, и сказала, живите как хотите. Отныне я не хочу иметь с вами ничего общего. Кто-то может сказать, что это тот же самый миф, который мы много раз слышали. Но что очень интересно, что там упоминается мясо коровы. И для греков далеко не характерно, это любопытная деталь, для греков далеко не характерно поклонение корове. Но тем не менее Аратос говорит, что справедливости пришел конец, когда люди в первый раз убили корову. Когда люди в первый раз совершили это гнусное убийство. Если мы перейдем чуть-чуть дальше, в Америку, то в Америке среди американских индейцев, которые жили в Северной Америке, существовали те же самые представления. Там говорится, что некая женщина с райских планет пришла к ним, к этому племени индейцев, для того, чтобы дать им их религию. И эта женщина учила их тому же самому. Она сказала, что есть золотой век, что есть серебряный век, что есть бронзовый век, и, наконец, есть железный век, век Кали. И она сказала, что буйвол. Этот буйвол олицетворяет закон или религию. И в каждый век у этого буйвола становится на одну ногу меньше. И что сейчас, в тот век, когда я к вам обращаюсь и вам говорю, вам проповедую, у этого буйвола осталась одна нога. Поэтому, по крайней мере, держитесь за эту одну ногу. Все знают, что имеется в виду, да. Все читали первые песни Мадхвагупты. Это индийцы, дикие племена индейцев, извиняюсь, которые жили в Северной Америке. У племен, которые жили в Скандинавии, было точно то же самое представление. Там тоже говорилось, что периодически один век сменяет другой. И что по истечении многих-многих циклов времен Земля подвергается уничтожению. Там говорилось, что специальное божество, находящееся на нижних планетах, изрыгает в этот момент пламя. И пламя пожирает материальный мир. В третьей песне Симад-Бхагаватам говорится, что это за существо. Кто пожирает мир по истечении дня Брахмы, при наступлении ночи? Говорится, что из Санкаршины. Но из уст Санкаршины, Ананта-Шеши, вырываются языки пламени. Эти языки пламени пожирают материальный мир. Мы можем видеть, как те же самые представления, вплоть до деталей, совпадают с различными, в различных описаниях совершенно различных народов. Так мы можем видеть, что все это свидетельствует о единстве культуры. И там же говорится, тут сказано, что люди живут 10 тысяч лет. И 10 тысяч лет на этих планетах, и 10 тысяч лет по земному исчислению. Это тот возраст, в течение которого люди жили в Трета-югу. Тут сравнивается жизнь на райских планетах с жизнью в Трета-югу, когда люди жили 10 тысяч лет и были очень счастливы. В течение 10 тысяч лет они наслаждались всеми возможными наслаждениями и при этом не знали беды. Кто-то может подумать, можно ли жить 10 тысяч лет тут, дай бог вообще, до 50 дожить, чтобы все зубы остались. Так, а то у нас уже в 30 лет зубы выпадать начинают. Может ли кто-то жить 10 тысяч лет? Но мы можем видеть, как, опять же, в других народах, у других народов есть те же самые представления. В Библии описаны патриархи, прародители человеческого рода. И там говорится, что до потопа люди жили 900 лет и около 1000 лет. И это тот возраст, в течение которого люди жили в два пара югу. Так, 1000 лет – это вполне реальный срок. И там говорится, что Адам жил 1000 лет, 900 с чем-то лет и так далее. За исключением одного пророка, которого в своем теле собрали на райские планеты. Все остальные жили 900 лет. Потом наступил потоп. И потоп этот по хронологии, которая существовала в иудейской традиции и в европейской, в мусульманских традициях, наступил где-то 5000 лет тому назад. И мы знаем, что наступило 5000 лет тому назад. Да. В 3102 году, 18 февраля, наступило это роковое событие в истории человечества. В 3102 году до нашей эры. 18 февраля Кали-юга пришла на Землю. И с момента Кали-юги жизнь людей начала сокращаться. Там же говорится, что в начале Кали-юги, вскоре после потопа, люди жили 300, сначала 400 лет, потом 300, потом 200. И сейчас они еле-еле доживают до 70 и считают себя счастливыми. Так. И в Шримад-Бхагаватам же говорится, что в конце Кали-юги люди будут еле-еле доживать до 20 лет. И за эти 20 лет они будут проживать бурную жизнь и умирать бурной смертью. Это закон, который существует. И во всех этих традициях, религиозных традициях или на фольклорных традициях, можно сказать так, говорится, что всем этим управляет одна единая воля. Воля или закон. С чего мы начали? Вайкунха Виджая. И поэтому станом правильное положение каждого человека, независимо от того, на какой планете он находится, на этой варше или на той варше, является ли он индийцем, который, или индейцем, который там охотится на мамонта, или австралийцем, его долг следовать закону, следовать этой воле, подчиниться этой воле и в конце концов понять, что же эта воля хочет от меня, а не просто напрасно растрачивать свою жизнь на бессмысленные, кончающиеся в какой-то момент наслаждения, которые в конце концов никого еще не сделали счастливыми. Тут Шрила Прабхупада очень красочно описывает наслаждение живых существ и результаты, которые, которым они приводят. Говорится, что каждое живое существо, независимо от того, какую форму оно получило, какое тело оно получило, может наслаждаться. И делает это. И считает это своей жизнью. Это переживание, этот опыт, анубаву, которое оно... То, что она испытывает в процессе этого, она считает своей жизнью. И в частности тут говорится о самой острой анубаве, о самом остром опыте, о самом остром переживании, о майтунья-бхаве, о бхаве, которая заставляет живые существа соединяться друг с другом, заключать друг друга в объятия и испытывать всю остроту существования. Он говорит, что чем выше находится живое существо, чем более развито оно, тем больше возможностей у него есть для этого, и тем в лучшей степени оно может заниматься этим, не страшась никаких последствий. Он говорит, что коровы, собаки и свиньи привозят 2 помета в год. И рождают по 6 детенышей. Так, рыбы, они мечут икру, и у нее там 1000 икринок. Чем более низко на более низком уровне находится существо, тем более, так сказать, в большей степени оно склонно размножаться, и эта способность к размножению, она, так сказать, растет. Некоторые люди считают, что смысл человеческого существования заключается в том, чтобы оставить после себя потомство. Так, чем больше потомства, тем лучше. В следующей жизни у них наверняка будет возможность осуществлять это гораздо более эффективным образом, чтобы потомства было много. Смысл человеческого существования не заключается в том, чтобы оставить после себя потомство. И если человек растрачивает свою жизнь на это, то он лишается силы. На самом деле, если человек посвящает свою энергию, которая ему дана, энергия, которая дана человеку, дживе, ограничена. Джива по определению является крошечным, маленьким живым существом. И эта крошечность определяет смысл нашего существования здесь. И крошечность живого существа, в отличие от безграничности Бога, в нашем случае из нее следует один вывод, то, что мы можем нашу энергию направить либо в одно русло, либо в другое. Бог может распространять в себя бесконечное количество экспансий, копий, заниматься всем, чем угодно. Но мы крошечные живые существа, и наша энергия ограничена. И поэтому мы либо можем направить свою энергию на одно, либо можем направить свою энергию на другое. И выбор, который перед нами стоит, свобода выбора, которая дана каждому, заключается в том, что мы можем выбрать, в какое русло направить нашу энергию. Куда растратить то, что у нас есть. Время, которое нам дано, силы, которые нам даны, ум, который нам дан. На что мы все это потратим? И Кришна, находясь в сердце каждого живого существа, как свидетель, смотрит на то, какой выбор мы делаем. Куда мы идем, туда или сюда. И мы можем выбрать материальную энергию, материальное наслаждение. Мы можем выбрать духовный путь и попытаться потратить все то, что у нас есть, на духовные поиски, на духовные труды, на духовный труд. И это та свобода, которая есть у каждого человека. Но очень часто люди, и в частности мы с вами, пытаются идти сразу по двум дорогам. Они одну ногу держат там на всякий случай, другую ногу держат тут, и оказывается в положении человека, который плывет по реке с ногами в двух разных лодках. Рано или поздно его разорвет. Невозможно, как говорится в Библии, служить и Богу, и Мамоне в одно и то же время. Невозможно одновременно посвящать свою энергию одному и другому. Невозможно отдавать все то, что у нас есть, материальным наслаждением, и при этом надеяться достичь чего-то в духовной жизни. Потому что, прежде всего, секс, о котором говорится здесь, это то, что отбирает все силы у человека. Если человек занимается этим, то у него не остается сил, возможностей, времени, ума для того, чтобы заниматься чем-то другим. Все то, что дано ему Богом, вытекает вниз, уходит куда-то, он теряет все это. Как в Махабхарате есть история о том, как Арджуна сражался с Гандхарвой Читрарадхой. Ночью пандавы, когда они вышли в лес, когда они сбежали из Варанаварта, из этого дома, где Дурьодана хотел их поджечь, по совету своего дяди Шакуни. Они стали странствовать по лесам, и в конце концов они пришли на берег Ганги. И первое, что им захотелось, придя на берег Ганги, это сейчас же принять омовение в водах Ганги. Потому что считается, что воды Ганги, Ганга, и эта глава, собственно, описывает нешествие Ганги. Ганга – это духовные воды, которые даны человеку, специально для того, чтобы он мог очиститься, избавиться от всех своих грехов. Ганга нисходит сюда с небесных планет, сливается здесь с... Небесная Ганга сливается здесь с водами обычных рек, Алакананды. Она превращается как бы в обычные земные реки, но духовная энергия, несомая Гангой, остается в ней. И поэтому Ганга считается, что на берегах Ганги живут особенно благочестивые люди, потому что они имеют возможность все время соприкасаться с духовной энергией Кришны. Что это чит-шакти, вложенная в материальную субстанцию. Поэтому пандавы, подойдя к реке Ганги, захотели сразу же омыться. Но, к сожалению, в этот миг солнце уже садилось. Горизонт окрасился в красные тона. И после того, как солнце садится, когда красные лучи заходящего солнца появляются на небе, считается, что культурные, цивилизованные люди не должны выходить даже на улицу. Они должны сидеть дома. Потому что это время, когда другие существа начинают бродить, обретают силу. Это время, отведенное специально для них. По дарме человек должен и может бродить всюду беспрепятственно до захода солнца. После захода солнца он должен удалиться к себе домой и читать там священные писания при свете лампады. Так, или электрической лампы на худой конец. Но пандавы горели желанием совершить омовение в Ганге, и подойдя к этому берегу, они уже готовы были это сделать, но в этот момент, потому что, с другой стороны, священные писания говорят, как только вам предоставляется возможность соприкоснуться с чем-то непосредственно связанным с Кришной, вы должны делать это сразу же, независимо от времени, места и обстоятельств. Если вам протягивают просад, то независимо от того, чистый вы или нечистый, в каком положении вы находитесь, вы должны сразу его съесть и поблагодарить Кришну, потому что просад связан с Кришной. Если вы встречаетесь со святым человеком, вы сразу же должны подойти к нему, сразу же должны поклониться к нему, потому что это редкая возможность, которая редко выпадает человеку в этом мире. И если вы оказываетесь на берегу Ганги, вы сразу же должны искупаться. Как бы холодно ни было, как бы плохо ни было, в каком бы состоянии вы ни были, нужно совершить омовение в этих водах. Поэтому пандавы подошли к этой реке и уже готовы были искупаться. Но в этот момент они услышали рык. И громовой голос сказал: «Стоп! Ваше время истекло. Вы обычные люди, поэтому убирайтесь к себе, куда нужно, и не подходите сейчас в мое время. Я тут наслаждаюсь». И они поняли, что из темноты, из сумерек с ними говорит Гандарв. С ними говорит существо более могущественное, с более высоких планет. И Гандарв Читрарадха в этот момент спустился и плескался там в воде со своими женами, наслаждался в воде Ганги. И сказал, что теперь мое время купаться, ваше время купаться настанет после рассвета солнца, после восхода. Арджуна сказал: «Ты что это? Ты за кого себя считаешь? За кого ты себя принимаешь? Ты думаешь, что Ганга принадлежит тебе? Более глупого существа я еще не видел. Ганга принадлежит Богу. Ганга принадлежит всем. И, соответственно, мы, будучи детьми Бога, тоже можем искупаться в Ганге». И тогда Гандарв сказал: «Ну хорошо, будем сражаться. И посмотрим, кто из нас будет сильнее». Он стал выпускать одну стрелу за другой. Арджуна шел впереди пандавов, и он нес факел. Факелом он освещал дорогу. Этим факелом он отбил все стрелы. Пух-пух-пух-пух-пух. Гандарв как ни старался, ничего сделать не мог. Вот, и тогда Арджуна вызвал оружие Агнею. И в свою очередь стал выпустил это оружие, которое он узнал от своего духовного учителя, от Дроначарьи. Выпустил это оружие, призвал его, прочитал мантры соответствующие. И выпустил его в Читрарадху. И когда Агнея Астра вылетела в Читрарадху, то колесница, на которой стояла Читрарадха, сразу же была сожжена. От нее осталась кучка дымящегося пепла, а Читрарадха упал в обморок. И тут жена Читрарадхи взмолилась, подскочила к Арджуне и сказала: «Ты кшатри, не убивай моего мужа, ты победил его, сохрани ему жизнь». «Я не могу сохранить ему жизнь, но Махараджа Юдхиштхира, он наверняка это сохранит. Он только этим и занимается, что всем жизнь сохраняет. Он император, он Дармарадж, иди к нему. Он скажет, он сделает все, что нужно». Она сказала, Махараджа Юдхиштхира сказал: «Конечно, конечно, мы будем друзьями, давайте все жить мирно, ребят, не ссориться». Такой был характер Махараджа Юдхиштхиры. В Махабхарате говорится, что каждый из пандавов обладает особой силой. И если человек думает о каждом из братьев Пандавов, то особое благо, особое благословение нисходит на него. И если он прославляет кого-то из этих братьев, то он получает особые благословения. Там говорится, что если человек думает о Махараджи Юдхиштхире и прославляет его, говорит о нем, то тогда дхарма или праведность возрастает в его сердце. Он начинает понимать, что я должен делать, чего я не должен делать. Если человек прославляет Биму, то тогда все грехи его уничтожаются, грехи уходят из его сердца. Если он говорит о том, как Бима яростно сражался за то, чтобы дхарма установилась на земле, как он не знал никаких компромиссов и боролся за это. Так, или когда человек думает о Мадвачаре и прославляет Мадвачаре, воплощение Бимы, то тот же самый эффект приходит. Когда человек думает об Арджуне и прославляет Арджуну, то все его враги теряют свою силу. Если он хочет победить своих врагов, то он должен прославлять Арджуну. А если человек прославляет Накулу и Сахадеву и думает о них, то тогда он становится очень здоровым. Все болезни уходят от него. Потому что они воплощение Ашвини Кумаров, врачей полубогов. Так или иначе, Арджуна победил Читрарадху. И Читрарадха, придя немножко в себя, стал говорить, что у них завязался разговор, Читрарадха стал объяснять ему, что случилось, что произошло, и сказал, что я подарю тебе свое оружие, я подарю тебе лошадей, которые есть у нас, я дам тебе те дары, другие дары. Арджуна сказал на это, тоже очень интересно, тоже один из элементов той самой культуры, отношений между людьми, которая существовала, дхармы. Арджуна сказал на это, мне ничего от тебя не нужно. Потому что он испугался, что сейчас Читрарадха, побежденный им, подарит ему что-то, просто потому что тот сильнее. Он испугался именно этих корыстных отношений. Он сказал, мне ничего от тебя не нужно. И тогда Читрарадха стал говорить, да нет, ты пойми, что я бескорыстно хочу тебе подарить. Я просто люблю тебя, поэтому хочу тебе подарить. И я от тебя тоже возьму. Ты мне подари на всякий случай это оружие, которым ты меня победил. И мы будем дружить с тобой. И наш союз будет вечен. И Арджун сказал, ну на таких условиях, если это любовь, если это просто бескорыстный обмен любовью, то я согласен на это. Если это просто какая-то корысть, ты боишься меня, мне ничего не нужно. Я не хочу быть обязанным тебе, или я не хочу вступать в такие отношения. Это то, по каким принципам жили люди. И должны жить люди. И после этого Арджуна спросил у него, объясни мне, пожалуйста, каким образом человек может избавиться от страха перед этими живыми существами, якшами, ракшасами, гандхарвами, которые выходят наружу ночью, когда спускаются сумерки, когда мир покрывает темнота. Мы знаем, что ночи очень страшные. И хотя сейчас гандхарвы сюда не приходят, им тут особенно делать нечего, но ракшасы в человеческом обличии не ходят ночью. И они постоянно пытаются напасть на человека. И ночью страшно. Так? И Читрарадха тогда сказал, ты знаешь, почему я напал на тебя? Я знал, что ты сильнее меня. Но я напал на тебя, и я разгневался на тебя только потому, что со мной были мои жены. Когда человек рядом с женой, то ему хочется показать, какой он смелый, какой он сильный, и он делает глупости. Потому что ему хочется покрасоваться перед тем, кто должен ему поклоняться и преклоняться. И дальше он сказал, но ты победил меня, и ты был сильнее по одной простой причине. Потому что ты сохранял целомудрие. Ты сохраняешь целомудрие, и служа Богу, ты стараешься сохранять целомудрие. Поэтому я, не имеющий этого достоинства, не могу победить тебя. И любой человек, который сохраняет целомудрие, может ничего не бояться. Это утверждение Гандхарвы Читрарадхи в его разговоре с Арджуной. Любой, кто хранит целомудрие, любой, будь то мужчина или женщина, целомудрие делает человека сильным. Целомудрие изгоняет из сердца человека страх. Целомудрие дает человеку возможность сражаться со всеми препятствиями и препятствия преодолевать. Если это действительно целомудрие, если человек, как объясняет Кришна в Бхагавадгите, митхячарам саучате, если он сидит и думает об объектах чувств постоянно, но при этом так или иначе пытается себя сдерживать, то это не целомудрие. Целомудрие – это естественное желание человека посвятить всю свою энергию Богу. Когда человек в какой-то момент принимает это решение, я здесь, и все то, что у меня есть, я должен отдать Кришне. Я должен отдать на служение Ему. Я должен... все то, что у меня есть, я должен отдать Ему. В этом заключается целомудрие. И это целомудрие, в свою очередь, помогает человеку хранить все остальное целомудрие. Если он понял, что смысл моего существования в том, чтобы отдать свою энергию, все то, что мне дал Бог, вернуть Ему, вернуть это на служение Богу, то тогда только он может быть по-настоящему целомудренен в своих мыслях, в своих делах, в своих поступках. И тогда только он может обрести подлинную силу, только в этом случае. В противном случае он просто будет растрачивать свою энергию напрасно. Он будет думать, что он наслаждается, тогда как на самом деле это даже не наслаждение. Материальные наслаждения не имеют особой силы. Как человек, который пьет простую воду. Так. У простой воды практически нет никакого вкуса. Так. И простой водой нельзя наслаждаться. Но в каком случае человек может наслаждаться простой водой? Когда у него сильная жажда. Когда он испытывает сильную жажду, стакан воды кажется ему райскими наслаждениями. Наслаждение это на самом деле или нет? Нет, это всего лишь утоление жажды. Это всего лишь избавление от мук, которые жажда заставляет. Жажда мучит человека, и человек, приникая к воде, избавляясь от этих мук, думает: «Ох, какой я счастливый!» На самом деле никакого позитивного наслаждения он при этом не испытывает. Он всего лишь избавляется от муки, от жажды, которая в нем живет. И точно так же все остальные материальные наслаждения, так называемые наслаждения, это всего лишь избавление от этой, этого желания, которое в человеке живет. Что такое сексуальное наслаждение? Это всего лишь избавление, попытка избавиться от этой занудной, от зуда, который есть в человеке. Человек избавляется от этого зуда, думает: «О, я самый счастливый». Человек пытается избавиться от голода и думает: «Я самый счастливый». Человек избавляется, для этого он ест. Человек пытается избавиться от усталости, поэтому он спит и думает: «О, сон – это замечательное наслаждение, посплю-ка я еще». Есть во сне наслаждение реальное. Человек лежит, как бревно, ничего не соображает. Но тем не менее, люди наслаждаются всеми этими вещами. Едой, сном, совокуплением и обороной. Человек, обороняясь, избавляется от страха. Избавляясь от страха, он думает: «О, да, чай, харибову». Но все это человек может осуществить, если он обретает ашрою, если он обретает прибежище, если он приходит к Кришне и понимает, что Кришна – прибежище, который дает мне все это. С одной стороны, он избавляется от своих материальных потребностей. Материальные потребности уходят от него. С другой стороны, он получает истинное наслаждение. Материальное наслаждение, или так называемое материальное наслаждение, всего лишь избавляет человека от страданий или от мук, от жажды, которая в нем живет. Но духовное наслаждение и духовная жизнь, с одной стороны, избавляет человека от этих страданий, избавляет человека от этого желания, как Шрила Прабхупада объясняет здесь, что в духовном мире людей не интересует секс. Они не занимаются этим не потому, что им нельзя, потому что он их не интересует, потому что у них нет этого зуда. Но с другой стороны, они получают гораздо более полное и глубокое наслаждение, любя друг друга и общаясь друг с другом. И любя Кришну, и общаясь с Кришной. Потому что подлинное наслаждение души, подлинная суть души, природа души – это отдавать себя в общении с другими и отдавать себя в общении с Кришной, в общении с Богом. И когда человек вступает в эти отношения, он становится абсолютно счастлив. От него уходят эти материальные муки, этот зуд материальный, с одной стороны, а с другой стороны он испытывает полное счастье. Как мы сейчас ехали в поезде, я наблюдал за этой сценой, как Ачарья Санскритананда общается с семьей сибиряков этих из Омска. И эта женщина, она была так счастлива, этот мужчина был счастлив, они все были счастливы, они что-то говорили, какую-то чушь какую-то друг с другом. Но так как это общение было очень искренним, очень открытым, которое много понимает. Это то, что уходит из жизни людей, поглощающихся, тонущих в океане материальных наслаждений. То, что уходит из нашей жизни постепенно. То, что было в жизни людей, то, что составляло суть, но то, что постепенно уходит под влиянием этого тонкого времени, Кали-юги, которое разрушает все. Я думаю, что я уже и так слишком долго употреблял ваше внимание. Еще раз. Станам – это часть Шримад-Бхагаватам, посвящена объяснению того, как живут различные существа на различных планетах. И вывод, который нужно сделать – Вайкунха-Виджая. Где бы я ни жил, в каком бы положении я ни оказался, я должен исполнять волю Кришны. Я должен попытаться понять, чего хочет от меня Кришна. Смысл духовных поисков, смысл духовной жизни заключается в том, что человек каждую минуту, каждое мгновение своей жизни пытается понять, чего хочет Кришна, чего он хочет, чего хочет от меня Бог, и стараться исполнить его волю. Почему я оказался в этом положении? Почему я страдаю сейчас? Почему эти страдания посланы мне? Что я должен делать сейчас? И когда человек пребывает в этом состоянии, пытаясь понять, найти ответ на этот вопрос, чего хочет Кришна, как мне исполнить его волю самым лучшим образом. Он становится счастливым, он оказывается на Вайкунхе. Это состояние Вайкунхи, это состояние человека в духовном мире. Он становится самым счастливым. Когда человек пытается утвердить здесь свою волю и огорчается из-за того, что все не по его, все не так, как ему хотелось бы, он будет постоянно менять одно место на другое, и нигде не будет находить покоя и удовольствия. Хари Кришна.
Вот именно видится, что коровы в Вриндаване не прибывают в Ацале раз. А вообще, то есть в Вриндаване там есть Шанта-раса. То есть, просто я почитала пособие, там упоминалось, что коровы, гирлянда и ветер.
Условно. На самом деле говорится, что во Вриндаване все пребывают в Мадхурья расе. Вриндаван или врач – это царство Мадхурья расы. Это Мадхурья дхама. И так как Мадхурья раса является самой высшей расой, расой, которая включает все остальные расы в себя, то живые существа, попадающие там ради того, чтобы Мадхурья раса торжествовала, они могут играть роль низших рас. Говорится, что друзья, мальчики-пастушки, они тоже находятся в сущности в Мадхурья расе. Но для того, чтобы Мадхурья раса проявлялась во всей полноте, они играют роль саки. Так, Вриндаван – это царство Мадхурья расы. И Шанта-раса может быть там, но это, так сказать, всего лишь скрытая Мадхурья. Это всего лишь... Во Вриндаване Шанта значит покой. Шанта значит полное равновесие, умиротворение. И Шанта, как объясняет Бхактинода Такура, это высшая раса в материальном мире. В материальном мире высшего достижения, которое может достичь человека, обрести человека, является это полный покой, равновесие. Спокойная умиротворенность, счастье. Как все ведические писания, чем они говорят, чем они кончают, все упанишады. Ом шанти, шанти, шанти. Все призывают покой, покой, покой. Но во Вриндаване никто не может быть спокойным. Потому что чувства, которые переполняют обитателей Вриндавана по отношению к Кришне, лишают их сна и покоя. Они слишком любят Кришну, чтобы пребывать в покое. И то, что является самой высшей расой или высшим достижением материального мира, является самой низшей расой духовного мира. Это самое маленькое, что человек может испытывать в духовном мире. В духовном мире живое существо способно испытывать нечто гораздо более сильное и возвышенное. И поэтому все обитатели Вриндавана находятся в высших расах. Но некоторые ради Кришны могут внешне пытаться сохранять спокойствие. Но иногда им это не удается. И коровы, забывая о том, что они должны находиться в Шантарасе, задирают хвосты и бегут к Кришне. Хотя, исходя из Шантарас, они должны были бы мирно пастись, кормить своих телят. Но они хотят не телят кормить, а Кришну кормить. Поэтому Кришна становится их телятами. И они могут кормить его.
Хари Кришна, Варинат Прабху, я слышал, что вы совершили во время Гауру Пурнима путешествие по Южной Индии. Если сможете, поделитесь с нами нектаром вашего путешествия, вашими впечатлениями.
Уже все должны сейчас делить нектар в завтрак. 9 часов. Чтобы удалить голод естественный в это время. Может быть, как-нибудь, когда предоставится случай. Вечер.
Господь Вамана Дев, он пробил оболочку Вселенную, и после этого небесная ганга у нас не зашла из Малышного океана. А вот почему не залила Вселенная этим методом? Это вот духовная как бы, вода, которая с не зашла, она не может затопить Вселенную, на которую плавает наша Вселенная.
Говорится, что Ганга – это то же самое, что река Вайтарани, отделяющая духовное от материального мира. И что эта река или океан состоит из духовной энергии, чит-шакти. И эта чит-шакти вложена, в это, Ганга – это жидкая чит-шакти, когда в жидком виде мы можем соприкасаться с этой энергией. Но тут все совершается по воле Кришны, по воле Ваманадева. Ваманадев сделал так, что... или Тривикрам сделал так, что Ганга, капелька этого океана, просочилась в материальную вселенную. Но в то же время материальная вселенная – это особое место. Место, где живые существа могут упражняться в своей независимости. И Кришна создал это место для того, чтобы дать возможность людям это делать. И он не может лишить их этой возможности. Поэтому он, с одной стороны, дал им возможность очиститься. И Ганга – это один из тех способов, с помощью которого человек может очиститься от материальной скверны. Но с другой стороны, он дал ему также возможность загрязниться. И люди с удовольствием пользуются и той, и другой возможностью. Так как есть замечательная русская поговорка, которая очень хорошо отражает этот менталитет. Не согрешишь – не покаешься. А не покаешься – не согрешишь. Грех представляет особую сладость после того, как ты покаялся. Ой, я такой негодяй, а что еще сейчас делать? А, соответственно, покаяние тоже очень сладко, когда человек погрешил как следует, и потом он кается, ах, я какой негодяй, я сделал то, я сделал все. И это суть материального существования. Тут есть то и другое. И поэтому Кришна, он дает возможность людям делать и то, и другое. Он посылает сюда Гангу, с одной стороны. Он посылает сюда святых, пророков, аватар. Он исходит сам сюда, в духовный мир, с одной стороны. Но с другой стороны, он делает так, что Кали-юга в какой-то момент наступает. И в Кали-югу человек может делать все, что хочет. И даже то, чего он не хочет. Даже если ему никогда в голову такое дурацкое желание не пришло, ему объяснят, чем нужно. Есть телевизор, специальное средство, которое может транслировать. Телевизор – это способ, так сказать, передачи на расстояние всей той грязи, которая в чем-то сердце накопилась. И передавать ее, соответственно, в другое сердце, чтобы те же самые желания в нем появились. Так что он создает гангу, дает гангу, ну да, это кали-югу. Каждый может делать, каждый может выбирать, что он хочет.
После класса в Шримад-Прабху, там чувствуешь такое удовлетворение. Можно считать, что мы купаемся в этом гангу?
Шримад-Бхагаватам это другое прямое олицетворение Кришны. И в первой песне Шримад-Бхагаватам говорится, что когда Кришна ушел в духовный мир, вместе с дармой, религией, то он оставил ослепшим от невежества и от грехов людям этого мира, погрязшим в темноте Кали-юги, солнце Шримад-Бхагавата, Бхагавата Арху, или это солнце светит. И поэтому, когда мы соприкасаемся со Шримад-Бхагаватом, мы непосредственно соприкасаемся с духовной энергией, с духовным миром. И в этом, собственно, смысл этого обряда, ритуала. Каждое утро приходить на лекцию по Шримад-Бхагаватам и слушать слова Шукадева Госвами.
А вот где место 5 века еще медного в этой классификации?
Медно?
Медные воины такие появились и перебили друг друга, что-то между бронзовым и железным.
В ведах Шримад-Бхагаватам объясняется, что между каждым из этих веков есть сумерки, санди. Так что, скажем, Кали-юга длится 100 лет, но по 10 лет дается на санди. Поэтому 120 лет полубогов длится Кали-юга. 120 лет. 10 лет на, так сказать, на начало Кали-юги, когда Кали-юга еще только набирает силу. И мы сейчас находимся даже не в самой Кали-юге, а в преддверии Кали-юги. Точно так же Двапара-юга. Когда Двапара-юга кончается, Двапара-юга длится 200 лет, но по 20 лет с той и с другой стороны это санди для юги. И вот в этот момент перехода, так сказать, от бронзового века к железному, там есть санди. Ее, может быть, можно назвать медным веком, я не знаю. Когда ядовы перебивают друг друга железными палками.
Скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что в духовном мире любые существа не интересуются половыми отношениями. Но Шилпапада говорит, что да, они, как сказать, даже если они вступают иногда, то это как... Почему говорит, что иногда не вступают?
Одно из объяснений этого, по крайней мере, известное мне, это такая очень многозначительная фраза, которая... Я не видел, где бы она подробно объяснялась. Но одно из объяснений этого – это история Кубджа. И Кубджа, история с Кубджа, роман Кришны с Кубджей, произошел в Матхуре. Матхура – это духовный мир. Так? И Ачарья объясняет, что такое Кубджа и кто такая Кубджа. Кубджа – это олицетворение Пуруша Шакти Кришны. С одной стороны – все шакти имеют женскую природу. С другой стороны, что значит Пуруша Шакти? Пуруша Шакти – это, так сказать, проявление вот этой вот шакти, то, что я Пуруша, я мужчина, я повелитель, я господин, я Ишвара. И Пуруша Шакти – это та шакти, которая творит материальный мир. Та шакти, которая преобладает или доминирует в материальном мире. Здесь все, независимо от того, чьи тела мы имеем, тела мужчин или женщин, имеет это Пурушу Шакти. Поэтому вот эта вот борьба за доминирование, она есть везде. Даже в семье мужчины и женщины, они борются. Кто тут Пуруша? Я Пуруша или ты Пуруша? Кто будет Шакти? Ты будешь Шакти или я буду Шакти? Иногда роли меняются. Иногда женщина бывает Пуруша, а мужчина становится ее Шакти. Ее энергией, ее проявлением. Потому что Пуруша Шакти – это энергия, творящая материальный мир. И Кришна иногда, смысл этой истории в том, что Кришна иногда приходит в материальный мир или соединяетесь с материальным миром. Иногда. И он делает это для чего? Для чего произошла эта история с Кубджей? Говорится, что после того, как это произошло с Кубджей, с Гаргуньей, после того, как она обрела свою первозданную красоту, когда Кришна ее, так сказать, расправил, выпрямил, Кришна, приходя в материальный мир, он делает то же самое с материальным миром. Материальный мир до Кришны представляет собой, до его прихода, до нисхождения, до аватары, представляет собой нечто уродливое. Так, но Кришна приходит для того, чтобы поставить все на свои места. И после этого Кубджа стала преданной. Она стала постоянно служить. Кришна приходит сюда для того, чтобы эта материальная энергия, это Пуруша Шакти, живущая во всех нас, в конце концов вернулась также к Кришне и была отдана на служение. И то есть тут мы имеем пример того, как в духовном мире, так как Матхура — это духовный мир, это не материальный мир. И Кришна, нисходя, остается в духовном мире. Так, пример такого. Но Кришна вечно связан со своей духовной энергией, Чит-Шакти. И Радхарани — это олицетворение Чит-Шакти. И отношения с Чит-Шакти совсем другие. Это вечные отношения. Отношения, совсем, имеющие совсем другую природу.
Скажите, пожалуйста, вот сказано, что Ганга обладает чит-шакти, энергией очищения. Но Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что Ганга очищает только физическое тело. А чтобы очистить чувственное тело, нам нужно общаться с садху, они очищают наш ум. Но любая вода, она тоже очищает и укрепляет тело. Так чем же тогда вода Ганги, чит-шакти, отличается от обычного тела? Она же всегда духовная.
Ганга воздействует как на тело ума, так и на тело физическое, так и дает энергию духовную. Но это очень сильно, ее эффект очень сильно зависит от отношения человека. Очистительный эффект, все то, что есть, все то, что очищает здесь, обладает как бы двумя способностями очищать. С одной стороны, чисто физической способностью очищать, а с другой стороны, вот этот эффект очищения очень сильно зависит от нашего отношения к этому. В Бенгале есть поговорка очень интересная, что каждое утро 10 тысяч проституток совершают омовение в Ганге. Понятен смысл этой поговорки? Нет?
Не понятно.
Несмотря на то, что они каждое утро совершают там омовение, они остаются кем? Они не избавляются от своих греховных привычек. Они остаются тем, кем они были. Иначе говоря, сама по себе Ганга, если у человека нет желания избавиться от своей греховности, она может очистить его, но это очищение будет ограниченным. Но если человек соприкасается с Гангой или со всем остальным, с этим желанием, желанием очиститься от материальной грязи, от материальной скверны, то тогда Ганга будет целиком и полностью проявлять свою духовную энергию. Так она тоже будет проявлять свою очищающую энергию в гораздо большей степени, чем любая другая вода, потому что даже разные воды обладают в разной степени этой очищающей способностью. Так, вода, которая идет у нас из-под крана, непонятно, какой способности в ней больше, очищать или загрязнять. Особенно вода, которая в Москве идет из-под крана. Даже если ее пропустить через 5 фильтров, самых современных, там все равно остается какой-то странный запах у этой воды. И естественно, что эта вода, помимо очищения и помимо укрепления тела, что вода, по милости Кришны, слава Богу, всегда обладает, она также загрязняет. Но вода Ганги обладает этой способностью в большей степени. И люди, живущие на берегах Ганги, тем не менее, обладают определенной праведностью, определенными склонностями к праведности. Но сила эта ограничена в том случае, если человек не хочет избавиться от своей скверны. И она становится безграничной, если человек делает это с желанием избавиться. тогда Ганга помогает в гораздо большей степени.
Еще в Шриле Прабхупада говорит, что для этого, чтобы она очищалась, нужно делать многократное, регулярное омовение там. А вот общение с садху, оно может очень быстро очистить ум человека.
Да, это факт. Потому что, когда мы общаемся с садху, мы можем увидеть и понять нечто очень уникальное, очень удивительное. То, каким образом он смотрит на мир, и то, каким образом он относится к этому миру. Мы можем поменять, тогда как и в сердце человека, в силу этого может произойти очень серьезное изменение. Чем воздействовал сила Прабхупады на людей? Именно тем, что в сердце его жила любовь к Кришне. И поэтому его воздействие было таким, таким сильным. Люди менялись и становились другими, потому что в какой-то момент они вдруг начинали смотреть на мир его глазами. Через какое-то время это может пройти, но тем не менее этот отпечаток, эта самскара остается очень сильным. Общение со святыми – это очень саду-санга. Если это подлинный святой, человек, действительно находящийся целиком на духовном уровне, это то, что оставляет самое сильное впечатление. И несмотря на то, что человек может вернуться назад к каким-то своим греховным привычкам, которые его тянут, все эти прошлые греховные самскары тянут нас вниз, тем не менее память об этой духовной самскаре сохранится. И рано или поздно он вернется к духовной практике, стоит ему на мгновение соприкоснуться со святым. Тогда как все другие способы очищения, которые существуют в материальном мире, будь то яги или еще что-то, они тоже оставляют впечатление, ощущение, вкус в сознании человека, накладывают отпечаток, но этот отпечаток может быть не такой сильный. Самое сильное впечатление, ощущение, подобное удару грома, который постигает человека, это когда мы встречаемся с человеком, по-другому глядящим на мир. И при этом абсолютно счастливым, абсолютно находящимся в другом состоянии, с человеком, который раскрылся перед Богом и принял прибежище у Него, человеком, находящимся в состоянии шаранагати. Если мы видим это, то нам тоже хочется таким же быть. Потом наши греховные привычки берут, перевешивают, начинают перевешивать. Так мы пытаемся что-то как-то балансировать на этом всем. Но если мы сохраним, тем не менее, благодарную память об этой встрече, то нам гарантировано возвращение в духовный мир. Как есть история Судама Випрасвами. Я расскажу ее, мы на этом закончим. Шрила Прабхупада приехал из Японии. Вы знаете эту историю, да, его смерти или нет? Шрила Прабхупада вернулся из Японии, и Япония его потрясла, потому что страны более материалистичных трудно себе представить. Там люди до такой степени... это как бы западная цивилизация, которая воцарилась в самом недре восточной цивилизации. С одной стороны, Восток с его принципами дисциплинированности, следования всему, а с другой стороны, западные ценности, наложенные на все это. Вот. И он полный сострадания вернулся оттуда и сказал, тот, кто сможет открыть храм в этом месте, затем я сам приду лично и заберу его в духовный мир. И Судама Випрасвами был одним из тех, кто присутствовал при этом. Он сказал, Шрила Прабхупада, я это сделаю. Поехал в Токио, он открыл храм, сражался долго. Потом Шрила Прабхупада ушел, и Судама Випрасвами тоже у него появились определенные трудности, сложности. Он пал, и у него было много всяких проблем, он употреблял наркотики, имел все что угодно. Как это часто бывает, когда человек уходит, он пытается найти где-то смысл, так как он все равно не может найти смысл, так как этот вкус, он живет, он значит, пытается искать его все ниже, ниже, ниже. В конце концов, он заболел СПИДом, и он поселился в последние дни своей жизни, поселился где-то рядом с преданными, рядом с храмом в Лос-Анджелесе. Но он не мог все равно внутренне примириться, у него была эта внутренняя борьба, и он то прогонял преданных, то начинал ругаться на них, то опять звал их. И при этом он испытывал страшные муки. Он не мог ни спать, ни есть, ничего. Эта ужасная болезнь разъедала его практически. В течение нескольких последних дней он ужасно мучился. И в самый последний миг, это было ночью, в последнюю ночь, преданный, который был, находился рядом с ним в тот момент, он говорит, что вдруг он встал совершенно ясно на кровати, на постели. И в глазах у него округлились. Он сошел с постели, и он прошел несколько шагов. И это было чудо само по себе, потому что в течение долгого времени он не вставал с постели, он был прикован. Он не мог ни ходить, ничего. Прошел очень четко, очень ясно, очень прямо. Глаза его были такими, и он сказал: «Шрила Прабхупада, ты пришел, ты здесь». С этими словами он рухнул, и тело его упало. А утром прибежала мать и стала спрашивать, что с ним, что с ним. Его мать жила где-то. Ей сказали, что он покинул тело. Он сказал: «Я так и знала. Потому что ваш духовный учитель пришел ко мне сегодня во сне, ночью, первый раз, и спросил он меня, где твой сын. Я ему сказал, он там-то и там-то, иди туда, ты туда-то. Значит, он все-таки пришел, он пришел за ним. Он забрал его». Это то, что может дать человеку встреча со святым. То, каким образом одно мгновение общения со святым или служение святого может спасти человека. Окей. Сила Прабхупады ки джай. Гаура Премана.